Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Книга 17. Где-то рядом. Пролог. Ранее. Коротко напомним ключевые события всей третьей сюжетной арки. Кот просыпается в своей башне после событий 12 книги. Будущее разрушается, но дух зла подсказывает, как можно все исправить. Кот отправляется в прошлое, где встречает многое и многих, с кем сталкивался в свое время. Также, помимо него, в эпоху расцвета богов попадает кое-кто еще из наших старых знакомых. Карик становится местным демиургом, Бо ищет свой уникальный путь, оставаясь прежде всего врагом кота. Петрович теряет себя, став воплощением одной из великих стихий — тени. Кот разбирается в местном мире, узнает о кровавых полях и вечных равнинах, двух полюсах мироздания, духи которых дают богам силы, о башнях, цепи которых ограничивают богов, заставляя следовать правилам, о пророчестве, из-за которого на него объявлена охота. Есть три великие стихии. Одна принадлежит демиургу — жизнь, вторая — старухе — смерть, третья — тень. Их суть в том, чтобы хранить равновесие, но порой давние враги могут объединиться, чтобы убить кого-то по-настоящему опасного — кота. Хитрые игры, война. В процессе кот находит и теряет возможность отправиться дальше в прошлое, чтобы найти Майю и Кейси. Туда, куда их когда-то закинула способность Бо. Погибает Санни, его дальний потомок, чья линия чудом сохранилась до этого времени. В очередной битве, сразившись сразу с тремя великими стихиями, кот открывает новую часть мироздания — грань, которая то ли чуть не уничтожила мир, то ли помогла, как и всегда раньше, вернуть старые знания и спасти его. Кот убеждает отправиться вместе с собой в глубины грани Карика, старуху и тень. Они узнают пределы силы друг друга, а заодно, исследуя прошлое, в котором связаны глубины грани, им удается раскрыть и тайны настоящего. Им становится известно о верности и предательстве своих помощников. Они вступают в финальную схватку и... Карик узнает о том, что его учитель, бывший демиург Атон, жив и хочет захватить мир, уничтожив всех, кто мог бы ему помешать. То есть их всех в том числе. Он может отступить, но решает бороться. Кот встречается с отражением проклятого демиурга Хашама, открывает пару истинных стихий — света и тьмы. А потом бросает вызов миру-паразиту, который охотился за его потомками в прошлом долгие тысячи лет. Старуха рассказывает свою истинную историю и осознает себя настоящую, решив остаться в стороне. Тень понимает, что не справится, и теряет волю к победе, в итоге присягая Атону. Финальная схватка. Кот заключает союз с охотником, убийцей, что века работал и на Атона, и на паразита, а также с Зашам, ящерицей, в которой по воле случая течет кровь древнего демиурга. Они сражаются в изнанке крови. Паразит признает их силу и предлагает отпустить часть себя и родственников кота, что были когда-то заключены в этом месте. Сделка почти заключена. Но тут появляется Атон со своими слугами. Впрочем, они ему особо не нужны. Бывший демиург владеет сразу тремя великими стихиями. Его не связывают цепи башен. Он велик, он опасен, он проигрывает. Не коту, но призванному им проклятому демиургу Хашаму. Конец 16 книги. Напоследок мы узнаем, что Хашам помог коту спрятать его потомков в отдельный мир. Что Майя и Кейси вернулись к мужу и отцу. Что Карик успешно сдерживает Атона, а Зашам продолжает учиться, чтобы когда-нибудь полностью принять его силу. Если у нее получится, она сможет помочь коту в великой битве, чтобы исправить будущее. Потому что пока, несмотря ни на что, конец света все еще неизбежен. Сейчас. «Мали, смотри, какое красивое небо!» Гала лежала рядом на траве, закинув руки за голову. «Облака, солнце, словно кто-то смешал за раз тысячи цветов, чтобы нам было чем полюбоваться сегодня, и не нужно никуда спешить».
«Если бы...»
Пигмалион вытер текущие из глаз слезы. Рядом никого не было, и пусть небо все так же, как и в тот день, играло красками, теперь он знал, что это не природа, ни законы физики, ни красота. Просто бог, чей алтарь подчинил себе их мир. Где-то там у себя уж слишком разволновался.
«Жалко, что мало красного и желтого. Значит, это не страх смерти, но уж слишком он встревожен. Интересно, что могло вызвать столько эмоций у столь жалкой личности?»
Слезы на лице Пигмалиона окончательно высохли. Шота, молодой бог, чья семья лишь в прошлом поколении смогла закрепиться в Каррии, дрожал от напряжения.
Отец верно служил Демиургу, получил дом в среднем городе. И теперь пришла очередь Шотты защитить честь семьи, но... Кровь, сила юности и жажда жизни пели в его жилах.
«Шота!»
Девушка, держащая его за руку, повисла на ней сильнее. «Лися, тише, а то жильцы заметят и вызовут стражу». Молодой бог невольно представил, что во главе отряда окажется его отец. Вот это будет сюрприз для старика. Парню одновременно было страшно и хотелось этого. Чтобы отец узнал, чем его сын на самом деле живет, что думает обо всех его устаревших глупостях. В этот момент парочка съехала к самому краю крыши. Эхо от шуршания по старой глиняной черепице перестало отдаваться в ушах, и они смогли услышать то, ради чего нарушили все запреты родителей, которые следили, чтобы их наследники не вляпались в политику и прочие неприятности. На небольшой площади в окружении тысяч напряженных богов стояли две покрытые красной и белой драпировкой трибуны. А на них два бога. Оба молодые, один из благородной семьи, другой, как и Шота, из стражников. Такие разные.
«Сегодня тут собрались лучшие боги города», — рядом шептала Лися, и ее глаза блестели.
Шота невольно поморщился, подумав о том, что его девушка, кажется, легко бы променяла его на парня с трибуны. «Да и мы тоже не могли пропустить, как искры севера размажут своими стихами выскочку из баров», — на автомате ответил Шота, а потом резко замолчал. Боги на трибунах начали читать свои стихи, и им стоило помолчать, чтобы уловить каждое слово. Прошло полчаса. Поэты, закончив, замерли в тишине. И только тогда парень с девушкой осознали, что все это время не шевелились.
«Разве это не чудо?» — голос Лиси звенел. «Война войной, а розы розами, стихи стихами, с нами сны. Мы живы смехом, живы грезами, а если живы, мы сильны».
Строки их стихотворения Игоря Северянина еще не значат.
Она повторила строчки из стихотворения «Искры севера». И Шота опять заметил, как затуманились влюбленные дымкой ее глаза. Возможно, из-за этой обиды, а может и просто так. Но лично ему больше запали в душу слова другого поэта. Резкие, грубые, но в то же время они цепляли душу, словно наждачка. «Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как...»
Строки их стихотворения Владимира Маяковского «Вам».
Шота запомнил не так много. Он никогда на самом деле не увлекался стихами, но теперь невольно повторял чужие строки, и его кулаки сжимались.
«Надо же так точно написать про нашу войну!»
Лися оперлась на руку Шоты, спускаясь с крыши.
«А если живы, мы сильны. Искра по-настоящему чувствует нас, тех, кто не готов умирать ради этой свары между Кариком и Атаном. Сколько богов уже потеряли там алтари и даже сложили головы? А есть ли между ними вообще разница?»
«Отец говорит, что у Атана командуют только наследники высоких семей. А вот Карик, он возвышает любого, в ком есть талант. И неважно, откуда он, из внешнего города или из внутреннего».
«От безысходности», — Лися отмахнулась. «Ведь когда все закончится, не сможет же он опираться на своих вояк и в обычной жизни. Значит, обманет и предаст, как и все демиурги. Они могут быть нормальными, даже совестью и чувством долга. Но их сила всегда ведет их в одну сторону. И только законы, крепкие роды других богов способны держать их в рамках. А еще ты думал, что творится в таком войске, где нормальные боги вынуждены постоянно находиться среди мусора с окраин, или вообще из внешних миров, тех, кто всегда нас ненавидел, и совсем не против вонзить нож в спину. Они же там везде, от них не отдохнуть».
«И лучше нюхать розы?» Шота понял, что с трудом сдерживает гнев. «И откуда он? Раньше же ему, наоборот, нравилось слушать, как девушка выворачивает и разрушает все, что убивали в него дома».
«Ты не понял».
Лися взяла своего спутника за руку, а потом внимательно посмотрела прямо в глаза.
«Пока можно нюхать, мы нюхаем. Но стих же был не только об этом. Искры пишут, что если понадобится, мы, настоящие боги, тоже пойдем воевать, но только ради того, что нам дорого. Не ради Карика или этого новенького кота. И если мы поднимемся, нас уже ничто не остановит».
«Если честно, звучит как оправдание, чтобы ничего не делать сейчас». Наверное, впервые с их встречи Шота не согласился со своей спутницей. Лися тут же выдернула свою руку и поджала губы.
«Ты...»
Она собиралась высказать своему закостенелому во взглядах спутнику все, что о нем думает, но ее слова неожиданно оборвал резкий крик.
«Туда!»
Шота заметил вспышку в соседнем переулке и, забыв про спор, ухватил Лисю за руку и потянул за собой. После всего услышанного и сказанного ему хотелось хоть что-то сделать.
И этот порыв вел молодого бога вперед ровно до того момента, как он увидел лежащее в крови тело. Старая кожаная броня, усталое лицо и белые от старости глаза. Это определенно был один из богов внешних миров, тоже пришедший на представление. Старый, опытный, но погибший от одного единственного удара.
«Нам не стоит тут находиться», —
Лися попятилась.
«Кто бы это ни устроил, не стоит вставать у них на пути».
«Отец!»
Шута же, наплевав на последствия, вытащил камень связи с семьей. Потом он ответит за свои поступки и решения, но сейчас... Первые минуты после преступления самые важные, и чем раньше сюда прибудут следователи Демиурга, тем больше шансов найти преступника. Лися хмурилась, пока Шута быстро и четко докладывал об увиденном, а потом неожиданно прямо рядом с молодым богом сработал портал. Портал, который запрещен в столице законом Демиурга. Из него быстрым шагом появился незнакомый молодой бог в черном костюме с короткой ежиком прической. Он лишь кивнул парочке, а потом склонился над мертвым телом.
«Ну, конечно!»
— до Шуты донеслось ворчание Лиси.
«Для того, чтобы прикрыть своих верных слуг из внешних миров, можно и законы нарушить. А вот как пойти навстречу старым родам — это уже никогда».
«Он расследует убийство», — зашептал в ответ Шута. «Неужели ты не хочешь, чтобы те, кто это сделал, избежали наказания?»
«Если для их поимки нужно нарушить закон, то да. Пусть лучше они уйдут, потому что втоптанные в грязь правила принесут гораздо больше бед в будущем. И то, что ни ты, ни наш лапочка Демиург этого не понимаете, вот самая главная проблема Каррии. А никак не Атон или, ты только представь, конец света, слухи о котором распространяют люди-кота. Тем более следы стихий тут зачищены. Обычный бог вроде этого сосунка никогда и ничего не сможет найти».
Последнюю фразу Лися произнесла уже на полную громкость, словно бросая вызов следователю Демиурга. Правда, вот Шота совсем не был уверен в его слабости. Во-первых, он разглядел на плече дознавателя знак кота. А если хотя бы 1% того, что болтают об этой личности, правда, тот не стал бы раздавать свои символы слабакам. Во-вторых, следователь вовсе не выглядел растерянным. Он точно знал, что делает.
«Готово!»
Неожиданно Черный заговорил, и Шота не сразу понял, что тот вызвал диспетчера. «Группа молодых аристократов. Алик Бауэр, Госа Левит, Шакса Кох».
«Кох? Шакса?» —
удивленно переспросил Шута. «Это же твой бывший парень?» Лися ничего не ответила, а ее лицо исказило гримаса ненависти.
«Шакса козел, но...»
Она резко повернулась к Черному.
«Вы не имеете права обвинять представителей благородных семейств. Голословно обвинять».
Следователь кота не обратил на девушку никакого внимания, продолжая доклад.
«Убийца использовал артефакт уровня 11-го шага. Кох украл его из сокровищницы отца. Нет, тот не в курсе. Сейчас передвигаются в сторону 47-го квартала».
Шота слушал слова Черного и не мог понять, как тот сумел все это узнать. Ладно, следы артефактов, но вот то, что было в прошлом, или даже планы убийц.
«Он читает реальность», — рядом выдохнула Лися. «Я... Отец не верил, что такое возможно, но, кажется, кот... Это же его человек. Смог открыть способность чтения истины. Это не должно оставаться без контроля. Демиург и его партии и так сильны, а тут еще это... Эта способность должна использоваться только с разрешения и под присмотром высоких семей. Нет, но как он только посмел?»
Лиси еще что-то говорила, но Шота уже не слушал ее. Его мысли крутились вокруг кота, который оказался по-настоящему безумным. Безумный, но точно не один из многих. И не бездарный. И ему плевать на обычные радости простых богов. Это надо же, открыть такую невероятную силу и раздать ее простым следователям, которые расследуют самые обычные преступления.
«Убийцы взяты!»
До напрягшегося Шаты долетел голос с того конца переговорного артефакта. Так быстро, так эффективно. Если слухи об этом пойдут по городу, то уже скоро даже внешние кварталы, да даже соседние миры станут безопасным местом.
«Не убийцы, подозреваемые», —
рядом продолжала ругаться Лися. «Не такая уж она и красивая», — мелькнула в голове у молодого бога. А потом он резко тряхнул головой, заметив насмешливый взгляд черного следователя. Два взгляда. Один его, другой с рисунка кота у него на плече. Я стоял над мертвым телом, думая о том, как это все изменит.
«Кот?»
Сзади подошла Майя, и ее руки опустились мне на плечи, а тело прижалось сзади. Теплое, мягкое, надежное. Мой щит.
«Мне сказали, что посланницу старухи убили прямо у нас во дворце.
Ее звали Ма.